Приветствуем вас, уважаемые друзья. В пятую неделю Великого Поста Православная Церковь воспоминает и прославляет Святую Марию Египетскую, великую подвижницу 5-6 веков. В ее лице нам представлен образ истинного покаяния, который ободряет нас надеждой на неизреченное милосердие и человеколюбие Божие к искренне кающимся. В эфире очередной выпуск программы «Мир православия», в котором мы расскажем о следующем. Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Новая жизнь в Запорожье крестили луганских и донецких детей. Наши святыни – Ужгородская Покрова. История родной школы – 150 лет Мариинской гимназии, что в Днепропетровске. 20 марта в храме преподобного Феодосия Печерского, что на дальних пещерах Киево-Печерской лавры, предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий, совершил чин монашеского пострига. Пожертвовать временным ради вечного, наверное, именно это побуждает человека на важный и ответственный шаг в жизни – принятие монашества. В четвертую неделю Великого Поста Украинская Православная Церковь пополнилась еще двумя монахами. Монашеский постриг приняли глава административного аппарата Киевской митрополии протоиерей Владимир Кацаба и студент первого курса Киевской духовной академии Иван Поляков. Чин пострига был совершен в пещерном храме Киево-Печерской лавры, где собрался сонм архиереев во главе с предстоятелем церкви, блаженнейшим митрополитом Ануфрием и владыкой и ректором киевских духовных школ митрополитом Антонием. Согласно традиции чина последования, перед тем, как совершить постриг, архипастырь трижды вручил будущим монахам ножницы на подтверждение их твердого решения принять монашество. А затем постригал обоим накрест волосы в честь Пресвятой Троицы, этим посвящая их на служение Богу. Постриге протоиерей Владимир Кацаба был наречен именем Виктор в честь мученика Виктора. Кстати, именно этим именем в детстве был крещен его близкий родственник, покойный митрополит Владимир Сабадан. А студент Иван Поляков получил имя Агафодор в честь священномученика, память которого праздновалась в тот день.
Желаю вам помощи Божией вашей, в вашей жизни, в монашеской жизни, и чтобы та река, в которую вы сегодня ступили, чтобы она была для вас не каким-то безмерным водным пространством, но чтобы была такой, которую вы легко с помощью благодати Христовой переплывете, и на той стороне вечная Пасха во Христе Иисусе Господе нашим. Поздравляю еще раз вас, помощи Божией.
В Запорожской купели крестили луганских и донецких младенцев. Отныне стали кумовьями те, кто бежал от войны на Донбассе, и те, кто приютил их в мирном городе. Для всех началась новая жизнь. Запорожская земля стала не только временным домом для беженцев с Луганской и Донецкой областей, но для некоторых из них еще и местом начала их новой жизни – духовной. Владыка Лука крестил четырех деток переселенцев из захваченного огнем Донбасса.
Если бы не война, мы бы не встретились здесь. Война, можно сказать, свела нас как одних людей.
Мы станем крестными мамами. Да. У меня маленький ребенок, годик, а у нее 7 лет мальчику. И как бы сегодня очень-очень много решила покрестить в один день, как бы новая жизнь начинается.
Крестные родители должны в первую очередь для того, чтобы молились за этих детей, взывали к Богу и просили Бога о том, чтобы Господь не оставлял этих малышей. Этот малыш, он еще не знает, как ходить в церковь, он не знает, как молиться Богу, он не знает, что такое причастие. И вот для того-то и дается как раз крестные родители, чтобы заботились о душе этого малыша. Если родители по плоти думают, как одеть, обуть этих детей, то родители по духу должны думать о том, как этих детей сделать именно вот гармонично развитыми детьми.
Мы вот так не думали, что переселенцы, там, кажется, чужие люди. Мы стали как бы гадными людьми уже на этаже в селе. Уже.
Да, я тоже когда ехала, я боялась, все. А потом сейчас мы все дружим, мы все как родные, действительно, мы как родные стали. Как бы, ну, а теперь если еще и покубился, это вообще, вот, вообще мы будем все... Так что жизнь продолжается у нас, да, хорошо.
Все будет хорошо, мы надеемся, что все закончится, все будет хорошо.
В этот день детки начинают новую жизнь, жизнь православного христианина. Крещение этих малышей – начало ответственной работы для их крестных родителей. Ведь отныне они отвечают за духовное воспитание и воцерковление своих крестников. Пусть с Божьей помощью эта жизнь будет радостной и счастливой. Если смотреть на Закарпатскую область со стороны Украины, то она и в самом деле за Карпатским хребтом. Однако такое название край получил лишь в 20 веке после вхождения в состав Советского Союза. Историческое же название региона – Подкарпатье или Карпатская Русь. Историю возрождения на Закарпатье православия после его 300-летнего запрета смотрите в нашем следующем сюжете. Славянские племена белых хорватов стали заселять Карпатские горы во втором столетии до Рождества Христова. Именно из них сформировались карпатские русины, ныне доминирующие в крае этнос. С X века подкарпатская земля была в составе Унгварского княжества со столицей в городе Гунгр, позже переименованном в Ужгород. Город появился в предгорье Карпат на реке Уж, откуда и происходит нынешнее его название. С конца XI века и до начала XX он попеременно находился во власти венгров и австрийцев. В 1919 году Ужгород стал столицей Подкарпатской Руси, автономной республики в составе Чехословакии. Именно тогда в город стали приезжать эмигранты из России, покинувшие родину после Октябрьского переворота 1917 года. Со временем российская диаспора сформировалась в общину, и люди решили построить здесь собственный дом для молитвы. Новое сооружение появилось на левом берегу Ужа, напротив старой части города. Это был шатровый храм, распространенный в русском храмовом зодчестве 15-17 веков. Средства на строительство святыни собирали среди соотечественников, разбросанных после революции по всему миру. Тогдашние ужгородские газеты писали о том, как жены эмигрантов специально занялись рукоделием, чтобы вырученные за это средства отдать на строительство храма. Колокола пожертвовала подкарпатско-русская казацкая станица, находящаяся недалеко от Ужгорода. Возведение Покровского храма совпало с эпохой возрождения на Закарпатье православия после его 300-летнего запрета. Начиная с 17 века, когда была подписана Ужгородская уния, православные церкви на Закарпатье не строились. В 1920-х годах храм в Ужгороде стал одним из первых, построенный в крае за 3 века. Чин освящения и первое богослужение в церкви совершил преподобный Алексей Кабалюк, подвижник веры 20 века. В 2001 году церковь присоединила его к лику святых. Архимандрит Алексей был первым православным священником на заре возрождения православия в крае. В 1910 году он тайно приехал в Карпаты из Холмщины на телеге под сеном. В селе Иза отец Алексей основал первый в регионе православный монастырь. В дальнейшем каждый православный храм, строящийся на Закарпатье в те времена, батюшка опекал лично. Внутреннее убранство Покровской церкви по стилю полностью соответствовало его внешним архитектурным чертам. Росписи и иконы в иконостасе выполнены в древнерусском стиле. Иконостас изготовлен по так называемой «тябловой конструкции». Традиция тябловых иконостасов была распространена на Руси до 17 столетия. «Тябло» в переводе со славянского языка означает «балка». Тябловые иконостасы составлялись из нескольких поперечных балок, на которые были закреплены в ряд иконы. Как правило, они не имеют ни колонн, ни киотов, и лишь в более поздний период стали украшаться резным орнаментом. В Украине тябловых иконостасов единицы, на Закарпатье всего один. В 1945 году Подкарпатская Русь вошла в состав Советского Союза, и с тех пор на Карпаты распространилась атеистическая идеология. В 1960-х Покровский храм отобрали у верующих. Уникальный иконостас был разобран и передан в городской музей. До 1990 года в храме находился музей атеизма. Когда настало время восстанавливать святыню, часть икон уже не удалось найти в музейных фондах. Интерьер воссоздавали по архивным фотографиям. Несмотря на свой относительно молодой возраст, Покровская церковь в современном Ужгороде – старейшая среди православных храмов. Новая эпоха в истории православного Ужгорода начинается именно отсюда. Благодаря Покровскому храму карпатские русины получили возможность быстрее вернуться к отцовской вере. Далее о митинге протеста православных общин Пакистана, а также об освещении новой социальной столовой в Румынии. В эфире «Международные новости». Румынский патриарх Даниил осветил новую социальную столовую в монастыре Черницы. Открывая благотворительное учреждение, патриарх отметил, что столовая была создана на пожертвование благотворителей. Здесь планируется регулярно организовывать бесплатные трапезы для неимущих. В этом монастыре лишь за прошлый год было осуществлено более сотни социальных проектов, благодаря которым помощь получили более 5000 человек. В турецком городке Алацата при проведении реставрационных работ в одной из мечетей внезапно обнаружилось, что это православный храм. До 20-х годов прошлого века здесь жили греки. После их переселения местный храм и был переоборудован под мечеть. Обветшавшее здание власти решили отреставрировать, в результате чего были обнаружены иконостас и кресты, скрытые в колоннах храма. Дальнейшая судьба храма по окончании реставрации пока что неизвестна. В Пакистане местные православные общины провели митинг протеста в знак солидарности со своими братьями-христианами, пострадавшими в результате террористического акта в прошлое воскресенье. Священники посетили общины, подвергшиеся нападению. Православные пакистанцы выступили с обращением к правительству страны, в котором просят обеспечить безопасность и свободу вероисповедания всем христианским общинам, что позволило бы им чувствовать себя полноправными гражданами этой страны. В столице Австрии, Вене, в Музее истории искусств открылась выставка, рассказывающая о монетной чеканке Древнего Израиля. Здесь представлены экспонаты из собрания Израильского музея в Иерусалиме. Посетители выставки смогут узнать о всех монетах Израиля, выпускавшихся с 4 века до Рождества Христова и до 2 века. Монеты отражают период персидского правления, время династии Османеев, господство Ирода Великого. Старинные монеты – это фактически оригинальные исторические источники, которые являются свидетелями драматических эпох. Интересно отметить, что большинство из представленных на выставке монет никогда прежде не покидали пределов Израиля. Далее в программе вы увидите. История родной школы. 150 лет Мариинской гимназии, что в Днепропетровске. По статистике, с каждым годом количество детей, больных диабетом, неуклонно растет, и что самая страшная болезнь поражает малышей первых лет жизни. Сегодня в Украине страдают на диабет более 8000 детей. И еще одна проблема. Часто болезнь диагностируют уже на поздних стадиях, когда ребенок в крайне тяжелом состоянии попадается в больницу. Диабет – болезнь неизлечимая, но при постоянном медицинском контроле человек все же может полноценно жить даже до глубокой старости. Наша сегодняшняя история о больной диабетом Юле Даманской. Когда 10 лет назад в семье Валентины и Сергея Даманских из Белой Церкви появилась дочка, то было огромное счастье. Непоседливая, улыбчивая малышка развивалась и тешила своих родителей.
Что там 8 месяцев?
Вот здесь нам 8 месяцев. Маленькая. Здоровая, тешит маму.
Тешит маму.
Вот здесь мы уже после больницы. Здесь нам уже 3,5 годика. Все разделено на до и после. До того, как заболел ребенок, и после. Совсем разные взгляды на жизнь, все по-другому. Беда пришла совсем нежданно. Когда дочурке исполнилось 3 года, Валентина решила оформить ее в детский сад, обратилась к врачам за обычными справками, но Юля неожиданно разболелась, стала кашлять, и вскоре врачи диагностировали у ребенка воспаление легких. Во время одного из сильнейших приступов удушья девочку в бессознательном состоянии доставили в реанимацию. Из комы ее вывели инъекциями инсулина. Первый же анализ крови показал, у ребенка развился диабет самой тяжелой формы.
Нам
сказали, если ее сердце выдержит, то она останется жива, и все будет хорошо. Уже и судороги начались. Вся надежда была только на врачей и на Бога. В больнице Валентине сказали, что с момента первого кризиса и впредь жизнь ребенка будет напрямую зависеть от своевременно введенной дозы инсулина. Из-за болезни Юлечки я нахожусь дома по уходу за ней. Я знаю примеры болеющих детей, но их родители работают, дети ходят в школу. В нашем случае я не могу этого позволить, потому что необходимо набирать крошечные дозы. Даже шприцом набрать 0,75 или 3,75 или 3,05 – это очень тяжело. И чтобы все вошло, и капелька инсулина не упала. Даже на таком контроле, как Юлечка сейчас находится, и то бывают перепады. Не бывает стабильного состояния. Сейчас Юлечка обучается в 5 классе и внешне ничем не отличается от своих здоровых сверстников. И в этом огромная заслуга ее мамы, которая за годы болезни научилась не только контролировать состояние дочери, но и по малейшим признакам предугадывать и устранять ее недомогания. Валентина сделала все возможное, чтобы жизнь не обеднила жизнь ребенка. Она сопровождает девочку повсюду, и в школу, и на занятия английским, и на танцевальную секцию. Ее Юля отличница и спортсменка, танцует хип-хоп и мечтает стать хореографом.
Танцую добре, там
больше. Танцую хорошо, люблю классику. Есть растяжка. Мне нравится. Однако эта внешне здоровая активность девочки обманчива. Уровень сахара в ее крови колеблется постоянно, и его приходится измерять иногда с интервалом в полчаса. Это наш утренний сахар. Если перед сном был 10,6, то утром вот
15,7.
Течение болезни у нее лабильное называется, то есть у нее склонность к кетоацидозу, гипогликемиям, как низкий сахар бывает в течение дня, так и высокий. У нее есть осложнение липодистрофии, это уплотнение в местах инъекции инсулина, у нее увеличена печень.
Уплотнение в местах инъекции, о которых говорит лечащий врач Юли, препятствует своевременному и нормальному всасыванию инсулина, что создает реальную угрозу жизни ребенка. Однако современные технологии позволяют разрешить эту проблему безболезненно для диабетика и очень эффективно. Врачи рекомендуют установить прибор непрерывной подачи инсулина в организм, так называемую инсулиновую помпу.
У нас в Украине зарегистрированы инсулиновые помпы. Это представляет собой небольшой приборчик, в который закачивается инсулин, и через определенные расходные материалы этот инсулин с прибора попадает под кожу. И попадает он под кожу постоянно.
Инсулиновая помпа жизненно важна для ребенка, и приобрести ее желательно как можно скорее. Если вы готовы помочь Юле, свяжитесь напрямую с ее мамой Валентиной Даманской. Ее телефон 066-91-20-207. Семья надеется на нашу с вами помощь. На протяжении всей истории человечества образование высоко ценилось. Высокообразованные люди – это гордость страны. Одними из самых лучших образовательных учреждений в XIX веке были Мариинские гимназии. Так они стали именоваться в честь императрицы Марии Александровны, жены Александра II, которая была сторонницей развития женского образования. В Екатеринославе Мариинская гимназия была открыта в 1865 году. Факты истории этого учебного заведения узнали наши корреспонденты в Днепропетровске.
1865 уже наше здание было подарено в город.
Особенная тема урока – старшеклассники говорят об истории своей школы. Современное учебное заведение является преемницей Екатеринославской Мариинской женской гимназии, которая была основана 150 лет назад. Это старейшее учебное заведение современного Днепропетровска, в прошлом – Екатеринослава.
Ну, готовилось это, наверное, лет 5, потому что это именно те дети, которые отмечали 145-летие гимназии. Тогда они были чуть поменьше. Тогда их функция была погрузиться в историю, и они в красивых пышных платьях встречали гостей с теми же белыми и голубыми цветами. Но дальше они росли. Они проживали уже историю гимназии совершенно по-другому. Мы, работая с историками, постепенно делились крупицами этой истории с нашей гимназии. Детям было интересно узнать, как и почему это здание появилось.
Здание Мариинской женской гимназии находилось на Троицкой площади напротив Троицкой церкви. Огромный особняк, один из 5 крупнейших в Екатеринославе, принадлежал учителю Александру Понятовскому. Он передал его в дар городу для размещения там женского училища. После смерти Понятовского здание переделали и в 1865 году открыли там Мариинскую гимназию.
Сама идея Мариинских женских гимназий, она была нова в социальном плане, поскольку женщинам был перекрыт вот этот социальный лифт. Не только в Российской империи, это было по всей Европе. И вот эмансипация женщин, она вылилась в том числе и в основание гимназий Мариинских. Вот до Мариинских гимназий существовали только институты благородных девиц. Мариинские гимназии, они были не просто учебными заведениями. Они совмещали в себе функции и школы, и клуба, где женщины получали первые, так сказать, навыки социального общения. И действительно, для женщин того времени это было окно в мир.
Учебная программа состояла из многих предметов, среди которых был закон Божий, русский, французский языки, латынь, арифметика, география, история и чистописание, а еще рукоделие, рисование и танцы. В уставе этого учреждения говорилось, что его целью было сообщить ученицам то религиозно-нравственное образование, которое должно требовать от каждой женщины, в особенности от будущей супруги и матери семейства.
Женщины получали колоссальную подготовку, которая выше, чем современная школьная. Тут надо отметить, это знание как минимум 3 иностранных языков, знание всяческих вопросов рукоделия, кулинарии. Все, что нужно было женщине на тот период, чтобы быть не просто и домохозяйкой, и общественной деятельницей, и высокоинтеллектуальным человеком. Это действительно были лидеры образовательной сферы Екатеринослава, и опыт их, он не превзойден на сегодняшний день.
Особенностью этого учебного заведения было то, что в его стенах обучались как дети знатного сословия, так и дети из бедных семей. Богатые горожане завещали в пользу гимназии капиталы на учреждение стипендий. Форма гимназисток была изящной, но сдержанной, подчеркивала грацию и скромность воспитанниц.
Такая вот форма была традиционная у гимназисток в нашей Мариинской гимназии в 19 веке еще. Такие цветы гимназистки раздавали всем, кто приходил в гимназию. Они желали мира и добра всем тем, кто их посещал.
Очень интересная традиция, которая существовала в Мариинской гимназии, это когда гимназистки своими ручками делали белые цветы, прикрепляли к ним ленточку с пожеланием добра, любови, благополучия, здоровья и так далее. И благотворительно раздавали эти цветы гостям, которые приходили в гимназию, либо же просто прохожим. Мы эту традицию возродили. Наши гимназистки на наши праздники, когда мы приглашаем гостей, тоже дарят своими руками сделанные белые цветы.
Большинство выпускниц становились начальницами и учительницами в школах разных губерний Украины. Особой страницы заслуживает первый директор Мариинки Александра Рындовская. Ее называли пионером женского образования в Екатеринославе. Благодаря своей активной деятельности Рындовская сделала Мариинку центром культуры и просвещения в городе.
Вот на этом уроке, почему он и необычен, мы фокусируем свое внимание именно на личностях, дарителях, на личности той, которая была 40 лет начальницей Мариинской гимназии Александре Акимовне Рындовской. Почему 40 лет? Как можно было жить и работать в гимназии? Как можно было так свою работу организовать, чтобы люди восхищались этим и понимали, что это часть жизни человека? Мы смотрим не только на историю, как на ряд дат, фактов, событий, а как на эмоциональное переживание. Вот именно это оставляет тот духовный след, который затем отразится и во взрослой жизни детей.
После революции Екатеринославская Мариинка стала обычной 10-летней школой, но 5 лет назад стараниями педколлектива и директора тех лет Натальи Полевиковой гимназии было возвращено былое наименование «Мариинская». Духовные традиции прошлых лет здесь бережно поддерживают. Это единственная школа в городе, где изучают историю православия.
Человек может закончить школу золотой медалью. Да, человек может быть гениальным. И изобретения его могут быть гениальными. Но возникает второй вопрос. В чьих руках это все будет? Понимаете? Вот эта проблема добра и зла – она очень актуальна и на сегодняшний день. И если человек нравственно чист, если он духовно высок, тогда все это пойдет на благо людей. Если этого нет, то это все пойдет наоборот, на зло, на вред, на несчастье и на гибель. Понимаете? И мне очень приятно, что нас поддержали. Не только там дети, вот педколлектив, да, родители.
В этой Мариинской гимназии ведь выросло не одно поколение детей. У нас есть династии, когда бабушки с дедушками учились, их дети и уже внуки и правнуки. Поэтому очень важно знать историю и, естественно, гордиться, воспитываться на этом.
Сегодня Мариинская гимназия выглядит практически так же, как и 150 лет назад. В этих коридорах, где когда-то воспитанницы в пышных платьях танцевали на балах с мальчиками из соседней мужской гимназии, сегодня бегают абсолютно современные дети. В классах они по-прежнему познают науки, получают знания и гордятся своей родной Мариинкой.
Прежде всего, люди делают историю, и я очень горжусь тем, что мне выпала такая честь учиться вот в женской гимназии, которую создали еще очень давно, еще в 19 веке.
Я не с первого класса в этой школе, и когда пришел, выбрал именно эту гимназию, ну, по советам многим, и я очень удивился, что здесь есть урок христианской этики, и меня это очень заинтересовало.
Наша вся школа, вот от начала основания женской гимназии до этого самого дня, это огромный, красивый роман.
Не зря ведь мы историю нашей школы, гимназии собираем уже в течение 150 лет. Не зря мы издаем книгу, и это очень большой вклад в историю и развитие, и я считаю, что это обязательно должно переноситься из поколения в поколение.
На сегодня все. На следующей неделе, в понедельник, 30 марта, Православная Церковь чтит память преподобного Алексия, человека Божия святого V века. Во вторник, 31 марта, день памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке. В среду, 1 апреля, чтим Смоленскую икону Божией Матери Умиления. В субботу Церковь вспоминает воскрешение праведного Лазаря, а в воскресенье 5 апреля – праздник входа Господня в Иерусалим. Всего доброго! Увидимся через неделю!